Для каждого из нас это засвидетельствовано в опыте нашей церкви. Когда совершается божественная литургия, во время центральной части этой службы, ради которой, собственно говоря, она и совершается, когда хлеб и вино, принесенные на престол, освящаются Святым Духом, освящаются Богом и становятся телом и кровью Христовым, вот в этот момент освящения святых даров священник, как бы вознося эти дары к Богу, говорит: «Твоя от твоих, тебе приносящий за всех и за вся». Он говорит, что все то, что мы приняли, не только вот этот хлеб и это вино, а хлеб и вино является символом нашей жизни. Вот все, как вот весь мир сконцентрирован в этих вот кусочке этого хлеба. И сердца наши в этот момент тоже горят желанием и должны были быть принесены Богом вот в эту жертву. Но сама эта вера, которая в сердце нашем пылает, это любовь к Богу, который пылает в нашем сердце, этот мир, который одухотворяет наше сердце, все это дар Божий. И мы, склоняя наши головы в этот момент, говорим: «Все, Господи, что Ты нам дал, и эту веру, и эту любовь, и эту молитву, и эту милость стоять здесь в церкви, и этот мир, и это солнце, и те родители, которые меня так воспитали, и те люди добрые, которые встречались мне на пути, и те люди, которые скорбями помогли мне смириться, все то, что вся наша жизнь, она есть непрестанная забота о нас, Бога». И в этот момент литургии человек как бы охватывается мыслью того, что все, что во мне, все то, что я собой представляю, есть дар. И этот дар человек приносит Богу же в дар. «Ты это мне, Господи, дал, я это исповедую, и это Тобою даденное хочу принести Тебе в жертву. Твое от Твоих Тебе приносим. То, что Тебя получили, Тебе и возвращаем». Вот о чем главном, о том, нас не требуется приносить каждому своих детей в жертву, хотя мы об этом еще и скажем. Но вот это ощущение того, что все, что в нас есть, есть дар, и этим даром мы обязаны Богу, а значит, должны Богу отдать. Об этом, например, притча, которую произносит Христос не одна, а в многих разных вариантах, например, притча о злых виноградарях. Он отдал им виноградник и приходит забрать плоды. Они его убили, не хотят отдать плод, но они должны отдать то, что он им дал. Или притча о господине, который раздает таланты своим слугам. Он требует вернуть. Вот это о том, что человек должен взять, как-то это использовать, что-то с этим делать, а потом вернуть, это такая очень сердцевинная, очень глубокая и очень точно выражающая отношение Бога и человека мысль. Мы всем Ему обязаны, и в определенное время Он вправе потребовать от нас плода за то, что Он нам дал. И Авраам поэтому не смущается, не сомневается и идет, чтобы отдать то, что получил от Бога. На странице Библии мы нигде не видим, чтобы у Авраама была какая-то борьба. Но, объясняя это, апостол Павел в своих посланиях пишет, что Авраам, пытаясь это себе объяснить, утвердился в мысли, в вере, что Бог может и из мертвых воскресить его сына. Ему важно только убить. Бог обещал, что будет от него великий народ. Как это Бог сделает, ему не важно. Бог сказал и сделает. От меня требуется только, чтобы сейчас совершить то, что требуется. И он идет. Но самое удивительное во всей этой истории, что с ним идет Исаак. Он идет, и тут неизвестно, чему больше изумляться. То ли тому, как Авраам доверяет Богу, то ли тому, как сын доверяет своему отцу. Он уже не маленький мальчик, ему не 3 года, не 5, не 7, даже не 10. Он подросток. Подросток, тот самый подросток, о котором, как и называется, отрок, которых мы из современной жизни знаем, что у них переходный возраст, что у них борьба за собственную независимость от всех и от вся, в первую очередь своих родителей. И вот этого надлома, этого надрыва мы в Исааке не видим. Он даже не задает вопрос. То есть он задает вопрос, куда мы идем. Отец говорит, принести в жертву. Никаких вопросов больше нет. Он спрашивает, а почему? Мы идем, а кто жертва? Где баран? Авраам отвечает, Бог найдет барана. Точнее, говорит, Бог найдет себе жертву, усмотрит жертву себе. И больше никаких вопросов не задает Исаак. Они восходят на гору. Авраам связывает, делает жертвенник, связывает сына, заносит нож. Исаак не сопротивляется. Он готов из рук отца принять все, даже смерть. В этом плане, конечно, он прообраз Христа. Об этом мы еще скажем сейчас. Но я бы хотел отметить именно сейчас человеческий аспект вот этих отношений. Насколько сын доверяет своему отцу. Ни ропота, ни возмущения, ни крика, ни страха из рук отца он должен принять даже смерть. Можно на эту тему порассуждать. Ведь каким образом это получилось? Не думается, что Авраам сам был настолько послушен Богу, что из рук Бога готов был принять даже смерть. И вот эта расположенность самого отца, самого Авраама к Богу, она вот эта живая, ненадуманная, ненаигранная, не то, что вот он пытался это изобразить перед кем-то, а просто жил, всегда жил перед Богом, готовый по любому слову Бога сделать все, что Бог попросит. И вот это предстояние перед Богом, вот это бытие перед лицом Божьим, оно оказало такое огромное, потрясающее воздействие на Исаака. Он действительно был настолько поражен жертвенностью отца, что сам с детства проникся этой же жертвенностью и готов был вот сделать то же самое ради отца. Это может быть очень важным для воспитательным моментом. То есть прежде, если бы по-другому скажем, если бы мы так жили перед Богом, готовые на все ради Него, именно в послушании, в раскрытости сердца, в смирении были перед лицом Бога, то, возможно, и не было бы у наших детей такого страшного переходного возраста. Именно вот эта наша закрытость перед Богом не дает возможности излиться на детей потоком Его благодати. Как приводит такой образ митрополит Антоний Суржский, мы должны быть как стекло. Солнце светит, а нас не видно. То есть через нас в жизнь человека должно врываться солнце, свет, а нас самих не должно быть видно. А мы же чаще всего наоборот заслоняем собой этот свет нашей волей, нашими желаниями, нашими амбициями, мешая человеку, который рядом с нами, увидеть Божий свет. И Авраам в этом плане был, конечно, очень прозрачен. И вот он сделал это. То есть то, что требовалось от него божественным промыслом, он совершил. Он прошел самое трудное испытание. Отказаться от того, что ему очень дорого. От того, что он любит на самом деле больше всего на свете. Но и вот промысел Божий, любовь Божья проводит его через вот этот вот, через эту страсть, через это страдание, через эту боль, чтобы Авраам прошел через это искушение и сам себе определил, сам себе сказал и сам совершил вот этот акт, поняв, что Бога он любит больше, чем своего сына. Точнее, на самом деле, это мы только так рассуждаем. На самом деле, когда речь заходит о таких людях, которые живут Богом, для них нет выбора, что они любят больше, Бога или человека. Они просто настолько доверяют Богу, что знают, что Бог никогда не делает зла. И если это, то это всегда благо для какого-то человека, для болящего ли, для умирающего или еще для кого-то. Все, что делает Бог, есть благо. Вот такое доверие, что у них нет какого-то выбора. Они настолько прилепились к Богу, что даже возможности выбирать, чего они больше любят, у них нет. И в этом плане Авраам, обратите внимание, он сделал то, что не мог сделать Адам. Он действительно настолько любил Бога, что находясь в искушениях, находясь в страхе смертном, находясь в возможности оказаться без наследника, находясь вот в той исторической реальности, в которой он был, он смог сделать то, что должен был сделать Авраам. Когда существует только то, что хочет от меня Бог, и чего бы он от меня не потребовал, я должен совершить. Совершенное доверие, любовь и послушание. Пройдя через это искушение, Авраам всем своим сердцем утвердился в Боге, изгнав или засвидетельствовав внутри самого своего сердца, он убрал, изгнал, очистил всякую возможность, по которой грех может проникнуть в человеческое сердце. Там просто не оказалось ему места, потому что все его сердце в этом порыве, в этом вот устремленности к Богу, оно было в Боге утверждено. И вот этой своей утвержденностью он засвидетельствовал, что он действительно человек избранный. Избранный. И когда всем известно и понятно, что Исаак не был убит, когда Авраам занес над ним жертвенный нож, явился ангел Господень и сказал: не надо убивать сына. Поднял глаза Авраам и увидит, что в чаще, в кустах рогами запутался баран. Его и принесли в жертву. Авраам избранный. Что это значит? Что значит избранничество? Что значит быть избранным Богом вообще? Очень важно понимать, что избранничество означает не то, что нас за что-то избрали. Мы такие хорошие, и нас за это Бог удостоил великой чести быть избранным. Мы обычно понимаем это так. Мы избраны потому что? На самом деле нет. И в истории Авраама это важный момент. И чуть ниже я об этом скажу. Но гораздо более важнее понять это для нас самих. А Христос говорит своим ученикам-апостолам: не вы меня избрали, я вас избрал. Вы меня не знали, вы меня не видели, вы обо мне ничего не слышали, и если бы я вас не избрал, вы бы ко мне даже не пришли. Вот это Бог нас избирает. Избирает Он нас не потому, что мы хорошие, а потому, чтобы послать нас что-то сделать. Избирает так, избирает, например, военачальник из своих воинов, выбирает человека, которого надо послать в какое-то очень важное и сложное место. Он выбирает человека, который сможет справиться с делом, которое ему надо поручить. Конечно, в этот момент он смотрит и определяет, какие качества этого человека, но на самом деле акцент переводится не в то, что он человек хороший или нехороший, а в то, что он должен выполнить дело, ради которого его избирают. Вот что значит избранничество. То есть, если мы ощутили, что мы избраны через то, что пришли в церковь, для нас важно не то, что вот мы пришли, значит, мы хорошие, Бог показал нам, что вот мы не такие, как все, и должны успокоиться тем, что мы в церкви. Нет. Приход в нашу церковь означает начало новой жизни. И мы теперь, вышедшие из мира, должны быть, посылаемся Богом на какое-то дело. Как говорит апостол Павел, говоря про всех христиан: вы свет миру. То есть ваше значение миру светить. Не просто жить спокойно, удовлетворяясь какой-то своей собственной праведностью, а жить, светя миру. Вы соль земли. То есть вы должны исполнять то, что делает соль. Предохранять какой-то продукт от гниения, от тления. Мир портится. Люди портятся. И только христиане, как Люди, которые соединили свое бытие с Богом, они призваны предохранять мир от тлени. Не законами, не законодательством, не какими-то политическими мерами, а самим фактом своей жизни. Когда человек, соприкасаясь с христианином, испытывает то, что испытывает мясо, соприкасаясь с солью, перестает портиться, перестает гнить. Или, как говорит апостол Павел, вы избраны Христом на то, чтобы возвещать совершенство Бога, который призвал вас в церковь. То есть христианин призван для того, чтобы возвещать божественное совершенство. Он свидетель. По нему люди неверующие должны судить о том, что такое Бог, кто такой Бог. Или в другом месте апостол Павел говорит, что вы созданы, обращаясь к христианам, вы созданы на добрые дела, которые предназначил вам Бог исполнять. То есть мы, приходя в церковь, всегда имеем перед собой какую-то задачу, ради которой Бог нас сюда и привел. Вот что значит избранничество. Идти и делать то, что велит делать Бог. Это всегда крест и трудность. Это всегда какое-то страдание, потому что посылают на сложные дела. На то, чтобы вот какое-то задание, какую-то миссию в этом мире исполнить. Та же самая миссия есть, также миссия есть и у Авраама. Бог решил от этого человека произвести народ. Особенный народ. Для чего? Дело в том, что весь мир погружается в состояние язычества и идолопоклонства. А в замысле Божьем есть мысль, намерение явиться к людям в образе человеческом, стать человеком и прийти к людям. Но прийти к людям, не нарушая их свободу, не нарушая их вот именно свободу самоопределения по отношению к Богу. То есть он-то к ним придет, но люди должны сами его узнать и показать на него другим, рассказать о нем другим. Он приходит исполнять свою миссию через крестные страдания и смерть, но он должен успеть людей, просто общающихся с ним, не словами, а просто самим фактом своей жизни, чтобы у них открылись глаза, и они уверовали, что это и есть Спаситель. То есть он должен прийти к людям, которые будут иметь представление о Боге, о Спасителе, о духовной жизни и о том, что из себя представляет Мессия. А люди, которые погружены в язычество, если бы к ним пришел некто и засвидетельствовал бы чудеса, они бы не подумали о Боге, сотворившем все. Они бы не знали ни об Адаме, ни о грехопадении. Они воздали божеские почести о том, что он говорил им о покаянии или о чем-либо другом, они бы не услышали. Как было, например, когда апостол Павел и Варнау пришли в один языческий город, на все их чудеса люди среагировали тогда вполне адекватно. Они провозгласили их богами, увенчали их лавровыми венками и стали им поклоняться. Вот и все, чего бы добился Христос, даже еще намного хуже, если бы он пришел к язычникам. Они бы не поняли, кто к ним пришел. И когда бы он умер поносной смертью на кресте, они бы просто не, как бы на это не среагировали, узнали бы, что это не Бог, и все. И тогда бы спасение не могло совершиться. Потому что Бог со своей стороны делает то, что должен, то, что может, прийти и стать человеком, но поверить в то, что это и есть спасение, человек должен сам. А для этого надо его подготовить. И вот задача народа, происходящего от Авраама, в том, чтобы ждать Спасителя, что Бог благоволил именно в потомках Авраама стать человеком, ждать Спасителя, готовиться к его встрече, а когда он явится, показать на этого Спасителя всему человечеству, всем язычникам, всем народам. То есть на самом деле задача избранного, Бога избранного израильского народа в том, чтобы принять Христа на свои руки и показать его миру, показать всем людям. А израильтяне поняли все это наоборот, что они избранные люди, у них явится Спаситель для того, чтобы их провозгласить царями над всей землей. Совсем иначе, то есть они не поняли, что их-то миссия служебная, по отношению к всему человечеству. Они ради Бога должны быть слугами для всего, для всех язычников, которых они привыкли ненавидеть, которых они привыкли презирать и которым привыкли гнушаться. Если Бог повелевает израильтянам не соприкасаться с язычниками во времена Ветхого Завета только потому, чтобы они не заразились языческими идеями, очень бдительно над этим следит, а не потому, чтобы они потом, когда явится Христос, гнушались этими язычниками. Вот то, чего не могли понять современники, израильтяне времен Иисуса Христа. Поняли апостолы, была Духом Святым образована церковь, и апостолы понесли по всему миру проповедь о Христе, и язычество исчезло. Оно, и люди поклонились, фактически вся полнота доступна человечеству, как и предсказано Христом, проповедано Евангелие всей твари. И во все концы земли достигла весть о Христе. И люди продолжают еще и сейчас оставлять не только свои атеистические убеждения, но и еще и языческие убеждения. Звучит проповедь в Африке, звучит проповедь в Австралии, вот, в Полинезии, в джунглях Индонезии есть миссионеры, которые язычников отвращают от идолов и говорят им о Христе. Вот ради этого служения, ради этой миссии и был создан народ. То есть Бог выделяет среди человека один особенный народ, о котором Он полагает большее попечение с одной целью – не допустить уклонения этого народа в язычество и воспитать в них людей, способных уверовать в Него как Спасителя, когда Он придет. А потом они должны показать и рассказать о Христе всему миру. Вот такова задача израильского народа. Вот в чем богоизбранность этого народа. И в заключение хотелось бы еще раз сказать о том, что Исаак, который восходит вместе с отцом на гору и несет на себе вязанку дров, из которой будет сделан жертвенник, он является прообразом Христа. Отец приносит жертву сына, сын, послушный отцу, приносит жертву себя сам. Это прообраз Христа. И вот эта прообразность библейской истории, она везде, она во всем. Ной – прообраз Христа, Авраам, другие люди, о которых мы будем говорить, Исаак, Иаков и многие другие, они тоже являются прообразами Христа. Вся Библия, она свидетельствует о Христе, весь Ветхий Завет. Это не потому, что потом мы стали додумывать это. Нет. В каждом своем движении, в который Бог вмешивается в историю, в жизнь человека, Он пытается человеку открыть то, чем человек спасется – Христом. Только во Христе спасение. И поэтому вокруг Христа вся жизнь человеческая и наша нынешняя вращается, вся жизнь библейского человека вращается вокруг Христа, потому что в нем спасение. И естественно, когда Бог вмешивается, Он не говорит так, как частные пророки, ясновидящие, вот, или там какие-нибудь колдуны, то, что касается к нашему какому-то временному материальному благу. Все, что говорит Бог через пророков или в частной жизни какого-то человека, все посвящено одной цели – обратить внимание человека на Христа, потому что кроме Него иного спасения нет. Но не только в этом смысл Библии. Библия еще, кроме того, что каждый своим образом, каждым своим свидетельством она указывает на Христа, она обращена к нам, к реально живущим. И она является для нас типом, по которому строятся и наши отношения с Богом. Как Авраам возносит своего сына в жертву Богу, восходит на гору, чтобы принести его в жертву, так каждый из нас должен принести в жертву Богу самое ценное, самое дорогое, что у него есть. Чтобы это суметь, конечно, сейчас мы сразу мысль, как он у нас отнимет самое ценное, но эта мысль и показывает, что сердце наше отгорожено стеной от Бога. Он для нас чужой, отнимающий то, что нам дорого. У Авраама таких мыслей не было. И вот когда мы сжимается сердце о том, что Бог у нас что-то может забрать, то, что нам дорого, оно нас обличает. Наше сердце скрыто, спрятано. Мы по-прежнему, как Адам, прячемся в кусты от Бога. А вдруг Он заберет что-то у нас? И вот этот образ, он должен наполнять нас именно правильным отношением к нашей жизни. А чтобы суметь это сделать, надо понять, что все, что мы имеем, дар от Бога. И Христос в Евангелии сказал поэтому, что кто не возненавидит самой жизни своей, тот не может быть его учеником и требует отречься от всего, даже от самого дорогого. Только тогда начинается подлинная жизнь. Но она и невозможна, это само самоотверждение невозможно, если мы не поняли, что все, что имеем, дар от Бога.